Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем нашу рождественскую серию. У моего дедушки был потрясающий перочинный ножик с такой яркой, теплой, светло-зеленой рукояткой. И этот перочинный ножик был потрясающим не только потому, что это был ножик. В этом перочинном ножике, мне кажется, было все. То есть в этом перочинном ножике был и штопор, там было и шило, там была и открывашка. То есть вот абсолютно все. И дедушка очень дорожил этим ножиком. Это был его перочинный ножик. Он не был против того, чтобы его внук играл с ножиками. Он мне дарил перочинные ножики, но мне всегда хотелось дедушкин перочинный ножик, потому что в нем было все. В моем ножике был только ножик, а вот в его ножике было все. Но это был дедушкин ножик. В нашем языке есть слова, которые одно слово, но кажется, что в них есть все. И одним из таких слов является слово «любовь». Мы используем с вами слово «любовь» абсолютно ко всему. Ну, подумайте просто на мгновение. Я люблю пельмени, и я люблю маму, и я люблю сына, и я люблю сериал, и все это я люблю. Мы используем это слово абсолютно для всего в нашей жизни, но при этом, очень интересно, все-таки, когда мы говорим с вами про любовь, мы прежде всего думаем о каких-то романтических чувствах, мы думаем о том, что, ну, любовь – это что-то связанное с романтикой, то есть, когда вы слышите слово «любовь», вы не думаете автоматически сразу «пельмени», вы думаете все-таки какая-то романтика, какие-то романтические взаимоотношения. Более того, мы не думаем о том, что любовь может выражаться, например, в виде мужской дружбы. Ну, то есть вообще как бы мужчины не очень хорошо идентифицируют свои чувства, да, и тем более как бы если они идентифицировали, что они испытывают какие-то теплые чувства по отношению к другу, то они никогда в этом не признаются. Ну, просто потому что мы живем в такое время, когда в этом никто не признается. А тем не менее, мы видим с вами на страницах Писания как раз такую любовь. Проявление этой любви, проявление дружеской любви. И мы посмотрим с вами сегодня на проявление этой дружеской любви между двумя воинами, между двумя наследниками престола. Потому что в этой любви и в этой дружбе отражается как раз жертвенная любовь Бога по отношению к нам. Потому что любовь – это не просто одна из характеристик Бога. Это не просто то, что Бог проявляет по отношению к нам. Любовь – это одна из фундаментальных характеристик внутри Троицы. Это то, что связывает всю Троицу. Запишите сейчас в ваших бюллетенях, если вы получили их при входе, запишите сейчас, чем именно вы дорожите в дружбе. Что для вас является самым дорогим в дружбе? Что вы цените больше всего в дружбе? Потому что сегодня мы как раз посмотрим с вами на вот эти взаимоотношения Давида и Иоаннафана. Посмотрим на взаимоотношения двух воинов, посмотрим на ту дружбу, которая их связывает, потому что, как я уже сказал, в этой дружбе отражается любовь Бога по отношению к нам, отражается Его жертвенность по отношению к нам. Давайте сейчас, по чтению Господа, и снова Его встанем для того, чтобы прочитать первые три стиха 18 главы первой книги Царств и потом первые стихи 19 главы первой книги Царств. После того, как Давид поговорил с Саулом, и Иоаннафан глубоко привязался к Давиду и полюбил его, как самого себя. С того дня Саул держал Давида при себе и не позволял ему вернуться в отцовский дом, а Иоаннафан заключил с Давидом дружеский союз, потому что любил его, как самого себя. Иоаннафан снял верхнюю одежду, которую носил, и отдал ее Давиду вместе со своими доспехами, мечом, луком, поясом. И 19 главе. Саул повелел своему сыну Иоаннафану и всем слугам убить Давида. Но Иоаннафан был очень привязан к Давиду и предупредил его: «Мой отец Саул ищет возможности убить тебя. Завтра утром берегись, спрячься в укрытии и оставайся там. Я выйду в поле и встану рядом с отцом, там, где будешь ты. Я буду говорить с ним о тебе и перескажу тебе все, что узнаю». Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты назвал нас своими друзьями, что мы не просто слуги Тебе, не просто рабы, но друзья, Господь, мы славим Тебя за это. Мы славим Тебя за то, что кровью Сына Твоего мы вошли в Твое Царство и стали Твоими детьми. Покажи нам свою любовь сегодня, отражающуюся в дружбе Давида и Иоаннафана, и помоги нам, Господь, не просто увидеть эту любовь, но любить точно так же. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы посмотрели с вами «Песнь Анны», мы посмотрели с вами начало первой книги «Царств», посмотрели историю рождения пророка Самуила, как он появился на свет. И в этой истории мы увидели с вами, что радость Христа окрыляет меня близостью общения с Господом. Эта радость сильнее, чем перипетии жизни, она сильнее, чем какие-то бытовые неурядицы в жизни. Эта радость сильнее, чем проблемы в жизни. Эта радость сильнее, чем поверхностные утешения в жизни. И эта радость сильнее, чем отсутствие перспектив в жизни. Настолько крепкую радость дает нам Господь в близости общения с Ним, потому что Бог является победителем смерти. Об этом мы поговорили с вами в прошлый раз. Сегодня мы перейдем как раз к истории Давида и Анафана, перейдем к истории вот этих двух наследных принцев, наследных князей. И увидим с вами, как рождение Христа любовью Отца одухотворяет меня. Эта любовь проявляется в болезненном принятии друг друга. Можете себе записать, что эта любовь проявляется в болезненном принятии друг друга. Эта любовь проявляется в безоговорочном посвящении друг другу. Эта любовь проявляется в благодатной прямоте друг с другом, и эта любовь проявляется в безусловной преданности друг другу. Вот четыре вещи, на которые мы обратим с вами сегодня внимание. Мы посмотрим на болезненное принятие, посмотрим на посвящение, посмотрим на прямоту и на преданность, которую мы видим с вами в дружбе. Начинается эта история с того, как Давид появляется при дворе Саула. После того, как Давид поговорил с Саулом, и Анафан глубоко привязался к Давиду и полюбил его, как самого себя. С того дня Саул держал Давида при себе и не позволял ему вернуться в отцовский дом. Эндрю Уилсон в своей книге «Бог всего» посвящает одну главу одежде, и он замечает удивительные особенности, как раз связанные с одеждой вот в этой истории Давида и Анафана. Эндрю Уилсон пишет о том, что до этого, когда в трудный момент, когда Саул сталкивается с непобедимым противником, с Голиафом, Саул пытается сложить в себя царские полномочия, передавая Давиду свою одежду. Он дает Давиду царское обмундирование, и тем самым он складывает в себя царские полномочия. Он делает это для того, чтобы спихнуть ответственность на Давида в тот момент, когда он не мог справиться с опасностью. Но в этой истории, в этом отрывке, мы видим с вами, как Иоаннафан точно так же передает Давиду свою одежду, но делает это добровольно. Делает это как раз, когда поступая таким образом, он и передает наследие, и передает царство Давиду. Когда мы читаем с вами про историю Давида и Иоаннафана, если вы когда-либо были в Израиле, то наверняка вы слышали про эту историю Давида и Иоаннафана, потому что это легендарная дружба, легендарная по сей день. Нам кажется, что не могло быть иначе. Эти два человека настолько близки, они настолько похожи друг на друга, они настолько верны своей дружбе, что, конечно же, они стали друзьями. Совсем нет. Скорее всего, Иоаннафан был бы заклятым врагом Давида. То, что удивительно в этой истории, это то, что все в этой истории говорит о том, что Иоаннафан должен быть заклятым врагом Давида. Почему? Потому что Иоаннафан является сыном Саула. Он является наследником престола. Он является тем, кто должен унаследовать престол. А вместо этого каким-то образом Иоаннафан принимает, что Давид помазан на царство. Он принимает, что не он будет наследником. Он принимает, что не он будет царем. Он понимает и принимает, что царем будет Давид. В этой истории есть все предпосылки для того, чтобы эти два человека ненавидели друг друга. Потому что Давид является конкурентом Иоаннафана. Но вместо этого Иоаннафан отдает свое царство Давиду. И мы привыкли, если вы в церкви достаточно давно, если вы были на одном, на втором, третьем рождественском богослужении, вы наверняка слышали сравнение Иисуса Христа и Давида, потому что Христос является потомком Давида. Но в этой истории мы видим с вами, насколько Иисус Христос отражает Иоаннафана и насколько Иоаннафан отражает Христа. Вот это вот желание сложить царство, которое принадлежит тебе по праву, и разделить его с другими, пожертвовав собою, это то, что мы видим во Христе. И это отражается в истории как раз Иоаннафана. Подобное принятие является весьма болезненным. Можете себе записать о том, что любовь всегда дается дорогой ценой. Любовь всегда дается дорогой ценой. Для Иоаннафана принять Давида означало пожертвовать чем-то. Когда мы слышим с вами слово «любовь», мы думаем о чем-то легком, о чем-то естественном. Для нас естественно любить, для нас легко любить. Но любовь – это тяжкий труд. Любовь – это огромная жертвенность. Любовь – это когда ты все время идешь наперекор своим желаниям для того, чтобы подстроиться под желания другого. Любовь – это когда ты ставишь интересы другого выше своих собственных. Любовь – это когда ты ценишь другого больше, чем ты ценишь себя. Любовь всегда, всегда дается дорогой ценой. Очень часто сегодня можно услышать, как люди говорят о том, что «я не верю в карающего Бога, я верю в любящего Бога». Я верю в Бога, который любит всех, который принимает всех, который прям такая душка, а не Бог. Чего стоит подобная любовь Богу? Чего стоит любовь такому божеству? Абсолютно ничего. Любовь ли это? Всегда, когда мы сталкиваемся с чем-то, что не стоит нам ничего, вполне естественный вопрос, а любим ли мы на самом деле? Мы не отдаем себе отчет в том, что мы действительно посвящены кому-то, что мы действительно любим кого-то до тех пор, пока нам не приходится платить за это дорогую цену. Любовь всегда дается дорогой ценой. Любовь всегда делится общими интересами. Как раз в своей книге «Любовь» Клайв Льюис описывает это, говоря про дружбу. Он говорит о том, что дружба строится на вот этой простой фразе «как и ты тоже». И мы видим в истории Давида и Иоаннафана, что этих людей связывают очень многие вещи. Их связывает то, что они оба воины, их связывает то, что они оба понимают, каково это быть наследным принцем, каково это ожидать, когда ты станешь царем, какой гнет это, какой гнет и какая ответственность это. Их связывают общие интересы. И любовь. Любовь всегда дорожит временем вместе. Любовь всегда дорожит тем временем, которое мы можем провести с другим. И Иоаннафан старается провести как можно больше времени с Давидом, а Давид с Иоаннафаном, их дружба заключается в том, что они проводят время друг с другом. И Иисус Христос приходит в этот мир для того, чтобы сложить в себя царские полномочия, для того, чтобы умереть за нас, для того, чтобы ввести нас в вечное общение с собою, для того, чтобы у нас были общие интересы с Богом. Вот именно так Господь принимает нас. Именно так Он принимает нас. Именно это делает Христос. Именно таким образом Христос принимает нас. Помним ли мы о той цене, что Бог заплатил за то, чтобы мы были с Ним в раю? Отдаем ли мы себе отчет в том, чего наше спасение стоило Ему, и как следствие, насколько сильно Он любит нас? Помогает ли любовь и принятие Христа нам принимать тех, с кем нам, может быть, не столь комфортно, потому что мы всегда пытаемся защитить свое сердце. Потому что раз за разом нам причиняли боль, раз за разом нам делали больно, раз за разом у нас на сердце оставались шрамы от того, что мы кого-то любили и нас подводили. Именно поэтому Льюис как раз и пишет, выхода нет вообще. Застраховаться невозможно. Любовь чревата горем. Полюби сердце твое в опасности, если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю, а путай его мелкими удовольствиями и прихотями, запри в нарце себелюбие. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску – гибель. Кроме рая уберечься от опасности любви можно только в аду. Кроме рая уберечься от опасности любви можно только в аду. Это болезненное принятие. Это болезненное принятие друг друга. И именно так любит нас Христос. Рождение Христа любовью Бога Отца одухотворяет меня. Рождение Христа любовью Бога Отца одухотворяет меня. Это безоговорочное посвящение друг другу. Мы читаем, что Иоаннафан заключил с Давидом дружеский союз, потому что любил его, как самого себя. Иоаннафан снял верхнюю одежду, которую носил, и отдал ее Давиду вместе со своими доспехами, мечом, луком и поясом. Это 18 глава. Мы видим с вами, что заключение этого союза подразумевает, что Иоаннафан отдает царство Давиду. В 23 главе мы возвращаемся к этому дружескому союзу. «Не бойся, — сказал он, — рука моего отца Саула не найдет тебя, ты будешь царем над Израилем, а я буду вторым после тебя. Даже мой отец Саул это знает». Затем они оба заключили перед Господом союз. Иоаннафан пошел домой, а Давид остался в Хореше. Когда мы думаем про романтические взаимоотношения, когда мы думаем о том, с какой легкостью все это дается, мы зачастую как раз упускаем из виду вот этот момент договора, вот этот момент завета, вот этот момент посвящения, вот этот момент, когда в любви появляется предсказуемость. Сегодня очень часто мы говорим о том, что если ты любишь другого человека, то тебе не нужно жениться, тебе не нужно выходить замуж, тебе не нужен штамп в паспорте. Ну, потому что я тебя люблю. Но если мы любим, мы ставим штамп в паспорте. Мы показываем другому человеку, что моя любовь проявляется в том, что я уязвим перед тобою, я уязвим перед тобою во всех аспектах моей жизни, в том числе в юридических аспектах моей жизни, я посвящаю себя тебе. И я ожидаю, что ты посвящаешь себя мне. Это определенный договор верности. Это завет, который мы заключаем. И мы сегодня не думаем об этом в контексте дружбы. Может быть, в детстве кто-то из нас когда-то заключал какие-то союзы, когда мы клялись друг другу о том, что мы будем дружить. Веселее всего, когда подобного рода союзы заключаются в пионерском лагере. Или в лагере вообще о том, что мы будем дружить, мы будем с тобой общаться, не будете. То есть дружба пионерского лагеря длится ровно на смену пионерского лагеря. Я не знаю почему, но как только ты возвращаешься из пионерского лагеря, ты забываешь о том, что у тебя были друзья в пионерском лагере, потому что есть другие друзья. А Давид и Анафан заключают союз. И эта любовь между Давидом и Анафаном, эта дружба, она помогает им делить успех. Она помогает им делить взлеты в их жизни. Можете себе записать, она помогает им делить успех. Давид и Анафан разделяют взлеты в своей жизни, но они также разделяют и угрозы. И Анафан предупреждает Давида о предстоящей угрозе, которая исходит от отца. И делая это, он рискует своей жизнью. И они делятся повседневными удовольствиями, просто наслаждением жизнью, тем, что жизнь дает им. Юджин Питерсон, описывая историю Давида и Анафана, говорит, что интересно, как построено это повествование. Один из самых тяжелых периодов в жизни Давида был тогда, когда он был при дворе царя Саула. Потому что вроде бы ты при дворе, вроде бы ты один из приближенных, но с другой стороны твой начальник постоянно метает в тебя стрелы, копья. В буквальном смысле снова. То есть, если у вас проблемы на работе с начальником, помните, что это не самый страшный вариант. Бывают варианты хуже, когда в буквальном смысле снова начальник пытается тебя убить. Не потому, что ты что-то сделал плохо, а просто потому, что у него плохое настроение. Ну, были такие периоды в истории. Вот история Давида и Анафана. И этот тяжелый период, как раз Юджин Питерсон пишет, что самый тяжелый период в жизни Давида обрамляется двумя заветами с Иоаннафаном. И вот эти два завета с Иоаннафаном становятся тем, что оберегает его, становятся тем, что уберегает Давида от опасности, становятся тем, что помогает Давиду сохранить свою жизнь. И точно так же и в нашей жизни друзья становятся теми, кто проносит нас на своих руках через годину испытаний, через годину трудностей. Друзья становятся теми, кто оказывается рядом с нами в те моменты, когда нам тяжелее всего. И они уберегают нас. Но для того, чтобы уберегать нас, должно быть вот это безоговорочное посвящение. Это то, что мы видим с вами в истории Давида и Анафана. Интересно, что Бог, будучи создателем мира, мог бы просто сказать: «Друзья, доверьтесь мне». И мы часто думаем, что Бог выстраивает свои отношения с нами именно так, как будто Господь подводит нас к краю пропасти и говорит: «Доверься мне, прыгни». И мы как-то разумно говорим, что: «Господи, я не против, но очень высоко, а я с детства высоты боюсь. И я не против тебе довериться, и не то, чтобы у меня не было причин, но как-то очень-очень страшно». Мы думаем, что вера, она вот такая. Мы думаем, что взаимоотношения с Богом, они вот такие. Мы думаем, что Бог хочет, чтобы мы просто поверили Ему на слово. Вместо этого, на протяжении всей истории взаимоотношений с человечеством, Бог раз за разом заключает заветы. Бог раз за разом заключает контракты. Бог раз за разом заключает договор. Один, второй, третий. Он говорит о том, что: «Я не хочу, чтобы вы просто доверяли мне на слово. Я хочу, чтобы вы поверили мне на основании вот этого юридического договора, который я заключил с вами. Когда Бог заключает договор с Авраамом, Он заключает его таким образом, что только Он является стороной, подписывающей этот договор. Другими словами, Бог говорит о том, что все обязательства по этому договору, по твоей верности, по моей верности этому договору, я беру на себя. Если ты будешь неверен договору, наказание по этому договору будет на мне. И на Древнем Ближнем Востоке договор заключался очень просто. Разрубалось животное, и обе стороны, которые заключали договор, проходили через это разрубленное животное. Символизм этого был в следующем. Если я нарушу договор, то пусть со мной будет то, что произошло с этим животным. Идея включить это в венчание кажется мне очень заманчивой. Ну, для того, чтобы как бы обе стороны сразу понимали, что мы принимаем на себя обязательства, да, и если одна из сторон нарушит эти обязательства, то с нами будет вот это. Ну, просто чтобы образно как бы было сразу, да. Но мне не дают этого сделать. А когда Бог заключает договор с Авраамом, Он говорит, если я не верен договору, то пусть со мной будет вот это. Пусть я превращусь в разрубленное животное. Если ты будешь не верен договору, то пусть я превращусь в разрубленное животное. И в ночь, когда Иисус был предан, когда Он собирается со Своими учениками, Он разламывает хлеб, и Он разделяет хлеб между Своими учениками, и Он говорит им о том, что сегодня я стану разрубленным животным. Сегодня на кресте я превращусь вот в это разрубленное животное, потому что я настолько верен вам. А потом он разливает вино, и он дает эту чашу своим ученикам, и он говорит, что это не просто вино, это моя кровь. Это моя кровь, которую я проливаю за вас, потому что я верен вот этому завету с Авраамом, я верен этому договору с Авраамом. По этому договору Бог должен умереть, по этому договору Бог должен превратиться в разрубленное животное, по этому договору Бог должен пострадать. И Христос преломляет хлеб и говорит, я буду разрубленным животным. Христос разделяет чашу, и Он говорит о том, что это будет моя кровь, потому что настолько я верен вам. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его, дал своим ученикам со словами, возьмите, ешьте, это мое тело. Затем Он взял чашу, поблагодарил за нее Бога и, подав им, сказал, пейте из нее все, это моя кровь завета, проливаемая за многих людей, для прощения грехов. Говорю вам, что я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца. Отличаем ли мы дружбу, товарищество от договора? Поддерживаем ли мы отношения с кем-то, потому что действительно дорожим этим человеком или потому что это важные связи в нашей жизни? Мы раз за разом говорили с вами о том, что мы живем в городе важных людей, важных связей, которые важно поддерживать для карьеры, для личной жизни, еще для чего-то. Важно, чтобы были вот эти люди в нашей жизни. Или мы просто дорожим дружбой с ними, несмотря на то, что они могут нам дать. Несмотря на то, что они могут нам дать. Рождение Христа любовью Отца одухотворяет меня. И мы видим с вами в истории Давида и Анафана, мы видим с вами благодатную прямоту. Мы видим с вами открытость. Саул повелел своему сыну Иоаннафану и всем слугам убить Давида, но Иоаннафан был очень привязан к Давиду и предупредил его. Мой отец Саул ищет возможности убить тебя. Завтра утром берегись, спрячься в укрытии и оставайся там. Я выйду в поле, встану рядом с отцом, там, где будешь ты. Я буду говорить с ним о тебе и расскажу тебе все, что узнаю. Иоаннафан говорил отцу Саулу о Давиде только хорошее. И дальше, если мы прочитаем дальше отрывок в 19 главе, мы увидим с вами, что как раз вот эти слова Иоаннафана, хорошие слова Иоаннафана о Давиде, помогают Саулу прозреть. Это моменты, это редкие моменты прозрения, когда Саул понимает, что у меня нет причин для того, чтобы преследовать Давида, когда он меняет свою точку зрения. Мы видим с вами открытость в дружбе этих людей. Любовь подразумевает открытость и уязвимость. Уязвимость, которая проявляется в наших переживаниях. Можете себе записать, что это уязвимость, которая проявляется в том, что мы открыты в наших переживаниях. Весьма часто как раз в протестантских кругах мы слышим о том, что любовь – это действие, любовь – это решение, любовь – это как будто чувств в этом нет совсем. А мы делимся чувствами друг с другом. Писание призывает нас к тому, чтобы мы плакали с теми, кто плачет, мы радовались с теми, кто радуется. Мы делим слезы, мы делим радость, мы делим переживания друг с другом. И да, мужчинам это дается очень непросто. Поэтому мы можем научиться на примере вот этих людей, на примере воинов Давида и Анафана, на примере людей, которые шли в рукопашную постоянно, на примере людей, которые делят горести, радости вот этой военной жизни. Мы можем научиться, как быть открытыми друг с другом в наших чувствах, в наших переживаниях. Потому что любовь подразумевает вот подобную открытость. Любовь подразумевает открытость в том, что мы делимся друг с другом с нашими планами. Обратите внимание, что в истории, которую мы прочитали с вами, Иоаннафан проводит Давида шаг за шагом. Он говорит, что он будет делать. Он рассказывает Давиду о том, что «Давид, я буду стоять рядом с тобой, я знаю, что тебе страшно, но я буду передавать тебе все, что говорит отец. И я буду не просто передавать тебе, я буду говорить хорошее моему отцу о тебе». Я сделаю все от меня. Иоаннафан делится с Давидом своими планами. И точно так же своими планами делится с нами Бог. Он не просто приходит в этот мир. Он приходит в этот мир для того, чтобы исполнились пророчества. Раз за разом он предупреждает людей о том, каким образом он собирается спасти человечество. И когда Иисус приходит в этот мир, он рассказывает своим ученикам, постоянно говорит своим ученикам о том, что «я пришел для того, чтобы пострадать, для того, чтобы умереть, для того, чтобы погибнуть. Я иду в Иерусалим для того, чтобы погибнуть». Его никто не слушает, но он постоянно делится своими планами со своими учениками. Он постоянно им говорит о том, что именно я буду делать, каким образом я буду спасать. И он делится своими учениками свою ежедневную жизнь, свою повседневную жизнь. Каждую минуту, каждое мгновение он разделяется со своими учениками. Он приходит в этот мир для того, чтобы прожить от вертепа, от яслей до креста. Для того, чтобы разделить все то, что испытываем мы каждый день. Для того, чтобы вкусить все то, что испытываем мы каждый день. Он приходит не просто для того, чтобы умереть за нас. Он приходит для того, чтобы прожить эту жизнь за нас. Настолько глубоко его посвящение нам. И он уязвим. Мы читали с вами о том, что Иоаннафан, когда он заключает завет с Давидом, он отдает Давиду свою одежду. Он расстается со своим обмундированием. Он расстается со своим мечом, он расстается со своим луком, он становится уязвим перед ним, он дает другому воину свое оружие. Представляете, насколько глубоко его доверие? И что делает Бог? Бог на кресте становится уязвим. Он в буквальном смысле снова отдает одежду. Он в буквальном смысле снова делает все от него зависящее, чтобы люди поняли, он не будет мстить. Он беззащитен. Настолько он откровенен с нами, настолько он уязвим с нами. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами: «Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья. Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин. Но я называю вас друзьями, потому что все, что я слышал от моего отца, я открыл вам. Вы меня не выбирали, я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытание временем. Тогда отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили его в мое имя. Я заповедую вам, чтобы вы любили друг друга». Это слова Христа, которые Он произносит незадолго до того, как погибнуть на кресте. Именно так Христос уязвим с нами, именно так Христос открыт с нами. С кем мы открыты сегодня? Кому мы рассказываем сегодня о наших сокровенных переживаниях? Кто знает о наших планах? Кто делит с нами повседневную жизнь? Повседневную жизнь. Кто видит наши эмоции, что мы скрываем, возможно, от других, кто знает о наших планах, с кем мы делим нашу жизнь сегодня. Потому что Христос говорит не только о том, что Он любит нас, но Он говорит о том, что «Я люблю вас, чтобы вы наконец-то смогли любить, чтобы вы наконец-то обрели свободу любить и смелость быть уязвимым. Рождение Христа любовью Отца одухотворяет меня». Это безусловная преданность друг другу. Это безусловная преданность, которая в конечном итоге стоит Иоаннафану его жизни. В 31 главе мы читаем: «Филистимляне воевали с Израилем, и израильтяне бежали от них и падали сраженными на горе Гильбоа. Филистимляне нагнали Саула и его сыновей, и убили его сыновей, Иоаннафана, Авинадава и Малхишуа. Вокруг Саула разгорелась жестокая битва, мучники нашли его и тяжело ранили». Давид и Иоаннафан не просто доверяются друг другу. Иоаннафан рискует своей жизнью раз за разом из-за преданности Давиду. Но Иоаннафан предан не только Давиду. Иоаннафан предан своему отцу. Иоаннафан раз за разом рискует своей жизнью из-за преданности Давиду, но Иоаннафан расстается со своей жизнью из-за преданности своему отцу Саулу. Это безусловная преданность. И трудно себе представить любовь без верности. Очень трудно себе представить любовь без верности. Когда ты говоришь, что ты любишь, но при этом ты любишь еще и кучу других людей. Как раз взаимоотношения Иоаннафана и Давида характеризуются вот этой преданностью и этой верностью, невзирая на обстоятельства. И точно так же Христос отдает свою жизнь за нас. Точно так же Христос предан своему Отцу настолько, что в Гефсиманском саду Он молится о том, что «Отче, если возможно, если есть другой выход, если есть другой план, я не хочу принимать эту чашу, я не хочу принимать смерть, я знаю, что меня ожидает, я не хочу этого, но свершится воля Твоя». Преданность нам и преданность своему Отцу – это то, что убивает Христа на кресте. Это то, что губит Его в конечном итоге. Помогает ли нам эта преданность сегодня быть верными, быть преданными людьми вокруг нас? Насколько легко мы ставим крест на людях, насколько легко мы сдаемся, когда просто вычеркиваем кого-то из нашей жизни? В чем именно проявляется наша верность людям вокруг нас? В чем? Рождение Христа, любовью Отца одухотворяет меня. И на этой неделе как раз нам стоит запомнить эти простые слова из 15 главы Евангелия от Иоанна, о которых мы уже говорили с вами. Когда Иисус говорит: «Вот моя заповедь, любите друг друга, как я вас полюбил. Вот моя заповедь, любите друг друга так, как я вас полюбил». В Гейдельбергском катехизисе мы читаем с вами: «Почему для вас важна вера в святое зачатие рождения Христа? Потому что Он наш посредник, и Его безгрешие, совершенная святость покрывает в глазах Господа мой грех, в котором я зачат и рожден». Он мой посредник. Его безгрешие и совершенная святость покрывает в глазах Господа мой грех, в котором я зачат и рожден. Помните эту бравую детскую песню про «Если с другом вышел в путь»? Да, помните, кто вырос в Советском Союзе? «Веселей дорога», да? Покивайте головой, что я не один такой, помните? Отлично. А «Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной». И вот дальше слова, которые меня даже в детстве так чуть-чуть удивляли. «На медведя я, друзья, выйду без испуга, если с другом буду я, а медведь без друга». Песню эту написал Михаил Исаевич Танич, который в свою молодость успел провести определенное время в сталинских лагерях, в местах не столь отдаленных. Поэтому поздний период творчества Танича характеризовался работой с группой «Лесоповал» в жанре шансон. Я не знаю, как это помогает понять эту детскую песню лучше, но это сразу представляет ее в другом свете. Ну, то есть просто представьте себе, да, как бы вот два разных периода творчества, соединенные воедино, что это вот из позднего периода творчества, что «На медведя я, друзья, выйду без испуга, сразу представляются себе такие крепкие ребята, что медведь, деньги есть? Нет, а если найду? Мне было сложно понять эту песню даже в детстве, потому что я думал, что я не хочу встречаться с медведем, даже с другом. Потом, когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что на самом деле нет, здесь есть определенная выгода. Может быть, это прозвучит очень цинично, но ты понимаешь, когда ты становишься взрослее, что тебе не нужно бежать быстрее, чем медведь, тебе нужно бежать быстрее, чем твой друг, и тогда у тебя будет как бы все нормально в жизни, да, потому что, ну, это единственное, как друг может помочь в этой ситуации. Но мы смотрим на это вот таким взглядом романтическим. А на самом деле Христос является тем другом для нас, который говорит о том, что со мной ты можешь выйти на медведя. Со мной ты можешь столкнуться с самым страшным ужасом в своей жизни. Потому что, да, я буду тем другом, который примет на себя твою смерть. Я буду тем другом, который примет на себя твою гибель. Я буду тем другом, который встанет между тобой и твоей смертью. Я буду для тебя таким другом, потому что я настолько сильно люблю тебя, потому что я настолько сильно посвящен тебе, что я встану между тобой и медведем, и гибелью, и смертью, и могилой. И я приму этот удар на себя, потому что я такой друг для тебя. Потому что я такой друг для тебя. Преданность своим друзьям убила Христа, чтобы я не боялся, что дружба погубит меня. Преданность Христа своим друзьям убила его, чтобы я не боялся, что дружба погубит меня. Является ли Создатель Вселенной, Творец мира, вашим другом? Приняли ли вы дар прощения грехов и жизни вечной в простой молитве покаяния между вами и Богом в искренности сердца, решение, которое принимаете вы? Если вы не сделали этот шаг, сделайте его сегодня, перед тем, как уйти. Обратитесь к Богу с такой простой молитвой покаяния. Примите его дар прощения грехов в жизни вечной, чтобы он наконец-то стал вашим другом. Рождение Христа любовью Отца одухотворяет меня, и эта любовь проявляется в болезненном принятии друг друга, она проявляется в безоговорочном посвящении друг другу, в многодатной прямоте друг с другом, в безусловной преданности друг другу. В следующий раз, когда мы вернемся с вами к изучению ветхозаветных историй, мы посмотрим на самом деле на начало Евангелия от Матфея и на те истории, которые записаны в начале Евангелия от Матфея, для того, чтобы ответить на вопрос, как принять себя таким, какой я есть, чтобы не оставаться таким, какой я есть. Как принять себя таким, какой я есть, для того, чтобы не оставаться таким, какой я есть. С точки зрения применения, решение об усыновлении дается очень легко. Это непростое решение, которое испытывает родителей, которые должны задаваться вопросом, а смогу ли я принять ребенка, смогу ли я любить ребенка, смогу ли я быть отцом, матерью для этого ребенка. Но еще тяжелее это решение дается детям, потому что теперь детям нужно делить любовь папы, мамы с кем-то еще. И одно дело, когда это твой брат, одно дело, когда это твоя сестра, совсем другое дело, когда это чужой ребенок, который вдруг становится твоим братом, вдруг становится твоей сестрой. Это непростое решение. Это болезненное решение. И именно это решение принимает Христос. Христос, будучи единственным Сыном Бога, не хочет оставаться единственным Сыном Бога. Он хочет впустить нас вот в этот ближний круг, в Троицу. Он хочет, чтобы мы были усыновлены, приняты Отцом. Он хочет, чтобы мы стали Ему братьями и сестрами. И ради этого Он погибает. Настолько сильно Иисус любит нас. Мы можем сегодня не искать такой любви, но отдавать ее. Именно из-за того, что мы ощутили ее. Из-за того, каким другом для нас является Спаситель, мы можем перейти от нескончаемых попыток найти идеального друга к тому, чтобы самим проявлять инициативу, быть такими друзьями для людей вокруг нас. Кто станет нам ближе в это Рождество? Для одних это будет означать дружбу с кем-то из коллег, для других это будет означать по-новому переосмысленные отношения и дружба, возможно, с вашим бывшим мужем, женой. Возможно, это будет дружба с вашим мужем, женой. Для кого-то это будут новые отношения в церкви. А для третьих это будет просто началом взаимоотношений с Господом. Не мы первые возлюбили Бога, но рождение Христа дает нам возможность совсем по-другому теперь отвечать на любовь Отца. Дитрих Банхёфер в книге «Бог в яслях», и это сборник того, что он пишет, когда он находится, его, сборник его размышлений про Адвент и Рождество, когда он находится в тюрьме, пишет: «Адвент творит людей, обновленных людей. Кто из нас правильно празднует Рождество? Тот, кто, наконец, сложил всю власть, всю честь, всю репутацию, все тщеславие, все высокомерие, весь индивидуализм рядом с яслями. Тот, кто остается скромным и позволяет одному Богу быть великим. Тот, кто смотрит на младенца в яслях и видит славу Божию именно в его унижении, в его любви по отношению к нам. Рождение Христа любовью Бога Отца духотворяет меня». Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе, и мы славим Тебя за Твою любовь по отношению к нам, и мы просим Духом Твоим Святым, укрепи нас, чтобы мы не просто принимали любовь, но чтобы мы отдавали любовь, чтобы мы так любили людей вокруг нас. Благослови нас, пожалуйста, этим, Господь. Мы просим Тебя, Отче, укрепи нас. Мы просим Тебя, дай нам любить тех, кто рядом с нами. Прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, дай им сейчас, Господь, смелости ощутить Твою любовь, ощутить жар Твоей любви и сказать: Господи, прости меня. Прости меня, что я не искал Тебя. Прости меня, что я игнорировал Тебя. Прости меня, что я бежал от Тебя. Прости меня, что я всегда предпочитал жить по своим правилам. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.